Лабасвак Распонио Серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции «Пламя не спалит тебя». 43 глава книги пророка Йешаяху. «И ныне так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и создавший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я спас тебя и призвал тебя по имени моему, мой ты». Мы являемся народом, по поводу которого Всевышний сказал «мой ты», что мы народ Всевышнего. Это нас обязывает к тому, чтобы мы выглядели возвышенно. «Когда переходить будешь через воды, я с тобой, и через реки они не потопят тебя. Когда сквозь огонь пойдешь, не обожжешься, и пламя не спалит тебя». Это следствие того, если мы будем достойны называться народом Всевышнего. «Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израиля, Избавитель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Куш и Севу взамен тебя. Из-за того, что дорог ты в очах моих, почтен был, и я возлюбил тебя, отдам людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу семя твое и от запада соберу тебя». В ходе лекции надо будет понять, что означает, что Всевышний отдаст народы за душу еврейского народа. Не наблюдается ли в этом чего-то зазорного? «Скажу северу, отдай, и югу не удерживай. Приведи сыновей моих издалека и дочерей моих от конца земли, каждого названного именем моим, и во славу мою сотворил я его, создал его». И сделал я его. Речь идет о возвращении нас, изгнанников, плененных эдомской цивилизацией, которые находятся так глубоко в плену, что собраться в землю Израиля пока еще не могут. Глубоко в плену. «Выведи народ слепой, хотя глаза есть у него, и глухи, хотя уши есть у них. Пусть все народы соберутся вместе и сойдутся племена. Кто из них сказал это, прежние предсказания пусть огласят, представят свидетели своих и оправдаются, выслушают и скажут правда. Вы свидетели мои слова Господа, и раб мой ты, которого избрал я, чтобы узнали вы и поверили мне, и поняли, что это я, до меня не существовал Бог, и после меня не будет. Я Господь, и нет кроме меня Избавителя». Я сказал и избавил, я возвестил, и нет у вас иного. И вы, свидетели мои, слово Господа, и я Бог. Каким-то образом мы должны стать свидетелями. Свидетельство – это то, что воспринимается в суде. То есть получается, что наши слова о Боге, они должны иметь определенный вес, чтобы были приняты в суждении человека, который слышит и принимает наше свидетельство. То есть о Боге нужно говорить так, чтобы это звучало убедительно. «И со дня первого я, он и нет спасающего от руки моей, я действую, и кто отменит это? Так сказал Господь Избавитель ваш, Святой Израиль, ради вас послал я в Бавель, и низвел всех до беженцев, и каздим в кораблях ликования их. Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, давший в море дорогу, и на водах мощный путь. Выведший колесницы и коней, войско и силу, разом легли они, не встали, угасли, как фитиль, потухли. Не вспоминайте прежнего, и в древнее не всматривайтесь. Вот я совершаю новое, ныне возникнет оно. Разве не узнаете его?» Произойдет нечто новое, пророк говорит о конце дней, такое новое, когда в качестве главных доводов свидетельства мы не должны будем говорить об исходе из Египта и даровании Торы на горе Синай, ибо явления, которые произойдут, они будут более глобальными при сборе изгнанников в конце дней. «Даже в пустыню проведу дорогу, реки в пустыне». Произойдет изменение всего мироздания. «Почитать будет меня зверь полевой, шакалы и страусы, ибо дал я в пустыне воды, реки в пустыне, чтобы напоить народ мой, избранный мой, народ, который создал я себе, чтобы рассказать о славе моей». Здесь сказано о причине сотворения мира. Мир был создан только для одной цели, для раскрытия славы Всевышнего. Поэтому если мы живем в этом мире для какой-то другой цели, а другая цель может быть только одна, это раскрытие своей славы. Ну, во всех деталях многообразных и во всей многомерности этой постановки вопроса, то в такой ситуации мы просто злоупотребляем священным, которое было нам дано, нашей душой. Еще раз сказано о цели сотворения мира. Народ, который создал я себе, чтобы рассказать о славе моей. Только для этого был создан мир. «Но не меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты мною, Израиль. Не приносил ты мне овец твоих во всесожжение, жертвами твоими ты не чтил меня. Не утруждал я тебя приношением и тягощал тебя леваной. Ты не покупал мне серебро ароматного тростника и туком жертв своих не насыщал меня, но утруждал меня грехами своими, отягощал проступками своими. Я тот, кто стирает преступления ради себя и грехов твоих не вспомню. Напомни мне, будем судиться, вместе расскажи, чтобы оправдаться. Отец твой первый согрешил, и заступники твои провинились передо мной. И я подверг осквернению начальников святилища, и отдал Якова на истребление, и Израиль на поругание». Результат, когда мы живем для другой цели, то Израиль находится в состоянии поругания, и евреи – это ругательство. Очень сложная глава, очень много в ней понятий. Давайте пытаемся хоть что-то здесь понять немножко больше. 43 глава. «Пламя не спалит тебя. Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, которого желает душа моя. Возложил я на него дух мой, принесет он народам закон». Это отношение Всевышнего к Израилю. Мы народ его, народ избранный. И прямо написано для чего? Не для получения награды или еще чего-то, для того, чтобы принести народам закон. «Господь, сотворивший Якова, создавший Израиль». Сказано в книгах Каббалы: «Шамай варец невру бишвиль Яков». Небеса и земля были созданы ради Якова. Звучит, может быть, в этом стихе сказано о том, что Всевышний избрал нас для служения, для особой задачи, чтобы в мир принести закон с большой буквы, знание о Боге. Таким образом, получается, что сотворение мира обязывает нас быть достойными. Сказано в книге Ор-Тора: «Яков гишли медергат адам шенивгам аль-еде анахаш». Яков восполнил уровень человека, который пострадал в результате совета змея. Наш пратец Яков восполнил тот недостаток, который возник в понятии человека после того, как человек стал смертным. В книгах Каббалы отмечается, что Яков Авину в определенной мере достиг бессмертия, ибо в Талмуде сказано, что Яков не умер. Талмуд задает вопрос: ну а как же его тогда обрабатывали, его тело, и мумифицировали, и так далее, и так далее. Тому дают какие-то всевозможные ответы. И Яков Авину дошел до такой тонкости тела, когда смерть по отношению к нему осуществила не то, что она осуществляет по отношению к другим людям. По той причине, что Яков восполнил уровень человека до того уровня, как это было до совершения греха. Образ Якова запечатлен под престолом славы Творца, как об этом сказано в видении о колеснице божественного управления миром, колеснице Иехескеля. Пророк Иехескель в первой главе говорит следующее, описывая божественную колесницу, которая является механизмом управления этим миром. «Умемиаль ракия, Ашер аль рошам, и над небосводом, который находится над головами ангелов, кемаре эвен сапир, образ камня, дмут кисе, и там образ престола, валь дмута кисе, дмут кемаре адам, алав милымала. И под престолом образ человека, возвышенного. Этот образ возвышенного человека – это образ Якова. То, как он выглядел конкретно, именно это под колесницей божественного правления запечатлено. И пророк Иезекииль жил во времена разрушения Иерусалимского храма, уже находясь в вавилонском изгнании, как мы с вами знаем. И он описывает, что те процессы разрушения храма и изгнания еврейского народа, которые имели отношение к Божественному престолу, они в конечном счете были связаны с образом Якова, который был искажен в Иерусалимском храме. Ликутей Алахот. Зе шамру рабатейну заль, то, что сказали наши мудрецы, тшува кудемит лоулам, что тшува была создана до сотворения мира, кикара тшува аль едей эмет, что суть тшувы возможна, когда человек приходит к истине, когда он разгоняет тьму и образовывает врата для выхода. Если мы живем во тьме, и нам более-менее нормально в эдомской тьме жить, то тогда нет выхода. То есть главное ощущение, которое человек ощущает, он, в принципе, не против был бы сделать какую-то тшуву, и что-то еще исполнить, как-то лучше исполнить. И главное, выйти на какой-то совершенно другой уровень религиозного бытия. А что для этого сделать, он не знает. И отдельно взятые действия не сильно помогают его ощущению. Необходимо вот эту тьму разогнать. Поэтому обратите внимание, что на первых шагах тшувы все это делается очень быстро. Тьма разгоняется мгновенно. И действительно светит свет. Потом человек немножко доходит до определенного уровня, когда ему продвигаться дальше уже становится тяжеловато. И тут начинает у него лень в первую очередь проявляться, что, ну, может, и не надо, и, может, и чем-нибудь другим займемся в этом тяжелом идомском изгнании. Так вот, Ликутей Алахот говорит, что главное это все-таки разогнать тьму и открыть себе врата для спасения. Как разгоняется тьма? Изучением Торы и соблюдением заповедей так, чтобы у человека возникало восхищение. Только так разгоняется тьма. Это Вильнский Гаон сказал. Если мы станем такими, станем достойными представителями избранного для раскрытия в мире закона, то тогда исполнится следующий стих. «И ныне, так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и создавший тебя, Израиль, не бойся, ибо я спас тебя, я призвал тебя по имени твоему, мой ты». Всевышний призывает еврейский народ. Если мы оказываемся достойными, то исполняется второй стих. «Когда переходить будешь через воды с тобой я, и через реки они не потопят тебя. Когда сквозь огонь пойдешь, не обожжешься, и пламя не спалит тебя». Воды не потопят, и пламя не спалит тебя. Малбим. Рационал омар, киеш шнемин и ацала. Говорит Малбим, есть два типа спасения. Ацала тивит. Спасение, которое связано с естественными законами мироздания. Ваацала несит. И спасение чудесным образом. Шигам шегулех бемаком рамазик бемаем убэ, что даже когда человек идет по месту, которое причиняет вред, по воде и по огню. Идбатель тэва рамаем вэрэш, тогда пропадет природная сила воды и огня. Вэло язикуло, и не смогут причинить ему вред. Вагаришон макбиль негет буреха Якова, вагашини макбиль негет юцерха Исраэль. Первый вид спасения, спасение естественным образом, касается создатель твой Яков, а второй касается сделавший тебя Израиль.
Ибо наш праотец Яков сначала имел имя Яков, после этого,
победив
ангела Эсава, он стал Израиль. Обратите внимание, он победил именно того самого ангела Эсава, в пленении которого находимся мы сегодня. Тогда он стал Израиль.
И тогда он удостоился спасения, которое выше законов природы. В тайном учении Шивы Тельц чудо называли ограничением естественных законов природы. Это более умеренный перевод, но в иврите это звучит шедудхатева,
ограбление законов природы.
Мы перевели более умеренно, ограничение естественных законов природы.
Махариль Блох это называет ограбление природы,
которое происходит при переходе мира к управлению посредством проведения Всевышнего.
Когда оказывается, что если великий человек, достойный чуда, оказывается в пламени, то пламя не спалит тебя. Пламя тогда теряет свои силы.
Все комментаторы отмечают, что речь идет о временах Машиаха, когда величие человека приведет к ограничению свойств воды и огня. И в этом свете легче понять суть чуда, которое произошло с Авраамом и позже с его потомками Хананией, Мишаэлем и Азарией.
Когда, будучи брошенными в печь, огонь не возымел над ними силы.
Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израиля, Избавитель твой, выкуп за тебя дал Египет, Куш и Севу взамен тебя, из-за того, что дорог ты в очах моих, почтен был, я возлюбил тебя, отдам людей за тебя и народы за душу твою. Это неплохо бы понять. Как понять идею войн и страданий других народов вместо нас?
Если, конечно, это то, что здесь написано.
В основном комментатор дает следующий ответ, что объединенные идеи антисемитизма и желанием стереть с лица земли избранный народ, народы мира, заняты междоусобными войнами, от чего и страдают.
Какой центральный ответ?
Рав Цадок Акоэн поднимает вопрос, почему именно эти народы, которые, в общем-то, не причинили зла Израилю в ходе исторического процесса, в основном здесь упомянуты как те, кто страдают, и дает глубокое объяснение, что речь идет о потомках Хама. Еще раз, здесь приводится Египет, Куш и Сева. Не знаю точно, что имеется в виду, но какой-то африканский народ. В принципе, от африканцев, особенно Израиль, на протяжении истории как раз не страдал. Почему именно не приводится? И Рав Цадок Акоэн говорит, что речь идет, что во время исправления мира, который пострадал от замысла змея, проклятие больше всего коснулось именно народов Африки. Хам стал черным, как мы знаем в Мидраше, из-за разврата, ибо он имел к этому предрасположенность уже в ковчеге спасения. Поэтому он почернел немножко. Поэтому те народы, которые оставили завет, они здесь упоминаются. Немножко сложная идея, но вся эта глава очень непростая. Еще раз, общая идея такая, что народы будут страдать за антисемитизм, который будет реализовываться в их междоусобных войнах. «Не бойся, ибо я с тобой, я от востока приведу семя твое и от запада соберу тебя. Скажи северу отдай, югу не удерживай. Приведи сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого названного именем моим и во славу мою сотворил я его, создал я его и сделал я его». Раскрытие цели творения ради славы моей. Мы называемся народом книги,
что означает, что в нормальной ситуации еврейская семья построена на том, что жена от мужа требует не денег и каких-то материальных предметов, а знания книги. Если это такая семья, то там будет продвижение в раскрытии славы Всевышнего. И тогда они действительно относятся к народу книги. Если жена от мужа требует денег или материальных предметов, то тогда получается, что они относятся к народу денег или к народу материальных предметов. Я сейчас не хочу сказать, что муж не должен заботиться о своей жене и так далее. Хочу поднять вопрос о том, что должно быть существенным для того, чтобы смогли мы принять участие в раскрытии славы Всевышнего. Рабейну Йона. Гакавана баецерата Адам, шетимшоль ганефеш гахахама, бетава ветаводе табуре. Намерение при создании человека, чтобы душа могла мудростью своей управлять страстями и служить Всевышнему. То есть путь получается с точки зрения Рабейну Йона, что душа своей мудростью должна наши страсти к упрощенному, примитивному ими управлять и привести нас к служению. Сефтэ Коэн о развитии человеческого общества. Дор гамабуль гаюк фоэйтува умарду бетувато, ведор инош гигзику беплатин шельмелах. Поколения потопа были неблагодарны и восстали в рамках ответа Богу за все его добро. Это 10-е поколение от сотворения мира. Ведор и Нош, 3-е поколение, захватили царский дворец. Сефтэ Коэн начинает как бы с конца, то есть с нового потопа, объясняет, по сути, почему новый потоп произошел. Что уже 3-е поколение от Адама захватили царский дворец. В каком смысле? Что Энош был отцом идолопоклонства. Они жили в мире, который был еще теплым от сотворения. И захватили дворец и сказали, что мы начнем жить не ради славы Всевышнего, а ради каких-то других наших интересов. Еще раз, это не просто какой-то комментарий, который я приклеил сюда из совершенно другого места. Это то, что Сефтэ Коэн сказал в отношении этого стиха пророка Йешаяху. Хотя у него нет комментария на книгу Йешаяху, тем не менее он, говоря об этом стихе в другой своей книге, сказал и отметил именно это, объясняя причину Ноева потопа, что уже на 3-м поколении люди захватили царский дворец. Царство Всевышнего там уже не было, слава его там уже не раскрывалась. С 3-го до 10-го поколения были и другие процессы, которые в результате привели к тому, что начали рождаться кентавры, когда люди с животными смешивались и так далее, и мир так уже не мог совсем продолжать свое существование, уже 7 поколений милосердия и ожидания, они уже были завершены, и было невозможно двигаться дальше. Орахаим. Гашем бара арба оламот зе лемала мизе. Всевышний создал 4 мира, так во всех книгах Каббалы написано, что Всевышний создал 4 глобальных мира. И здесь пророк Йешаяху как раз об этом и говорит. Это первоисточник. Сказано так: я создал, я сотворил и я сделал. По-русски это 3 синонима, и вообще фраза очень звучит отяжеленный, усложненный. На самом деле эта фраза говорит о том, что в этом мире есть 4 основных мира, хотя на самом деле каждый из них подразделяется на еще дополнительные миры, тем не менее принципиально их 4, так написано в всех книгах Каббалы. «Вершумим гэмэ бэпасук», говорит Орахаим, и это как раз то, что сказано в этом стихе пророка Йешаяху. «Коля некра бешми ликводи баратив яцартив афаситив». «Все, что сделано ради славы моей, ликводи баратив, мир брия». Высокий мир, мир Яцера, созидание ниже, осия, делание, самый нижний. И самый верхний из 4, это там, где Квод Ашем, это Олам Гаацилут, мир возвышенности. Магид из Дубна, как мы уже знаем все хорошо, в Вильна. Кольга некра бешмилик води барати, все, что ради славы моей я сотворил. Вехиюв тева габриягу лигьот га адам яшар на кими кольхет. Вегая ки ихата ве ашем
לעבור את פי השם, אחת דתו לרחזיר העולם לתורו בוהו, כי לא על תנאי זה ידביע אדוני ועמודי העולם.
Из-за того, что Всевышний этот мир создал ради своей славы, поэтому получается, что естественная обязанность всего творения, чтобы человек был прямой и чистый от любой примеси греха, и будет, если он совершит грех и преступление, нарушить сказанное устами Всевышнего, то тем самым он возвращает мир в состояние хаоса и бесформенности, ибо не на этом условии Всевышний поместил основы и колонны мироздания. Всевышний создал мир обусловленным, что человек будет создан по образу Бога, что он не исказит этот образ. У Всевышнего безграничное милосердие, поэтому он терпит человека в состоянии греха. Тем не менее, мы должны понимать, что мир был создан не для нечестивцев. Поэтому, если мы в определенной мере таковыми являемся, то мир создан не для нас. Но Всевышний нас поместил в этот мир в данных условиях, каких он нас поместил. Поэтому наша задача выйти из состояния нечестивцев. Говорит Всевышний пророку: «Выведи народ слепой, хотя глаза есть у него, и глухи, хотя уши есть у них». Человеку сложно, будучи глухим и слепым, тьму над собой разгонять для того, чтобы врата созидать. Поэтому Всевышний говорит пророку: «Выведи народ слепой, хоть глаза есть у него, и глухи, хоть есть уши у них. Пусть все народы соберутся вместе и сойдутся племена. Кто из них сказал это прежнее предсказание, пусть огласят и представят свидетелей своих. Оправдаются, выслушают и скажут правда». Речь идет о том, пусть народы скажут, были ли у них какие-то пророки, которые выводили их из тьмы, которые предсказывали будущее. Я, говорит Всевышний, дал вам период пророчества от исхода из Египта и до разрушения храма. Ваши пророки видели истину в этом мире, они говорили вам, пусть придут другие народы и приведут вам своих свидетелей, которые предсказывали будущее. Вывести народ слепой и глухой. Люди обеспечены необходимым встроенным оборудованием для зрения и слуха, но потеряли навыки его использования на протяжении поколений. В этом трудность нашего бытия. Навыки потеряли. Раши. «Отам шегалу альшинасу киеврим вейнаем лахем вело рау». Те, которые будут изгнаны из-за того, что стали слепцами, глаза есть у них, но они не видят. Это иллюзорная и истинная картина мира. Мы все строим свою иллюзорную картину мира, которая у кого-то ближе к истине, у кого-то дальше, у кого-то в чем-то. Но это наша большая проблема, что мы пока еще не умеем видеть и слышать, имеется в виду понимать сказанное и изучать открытое. Раши. «Коль гагоим нигбецу, соберитесь все народы, им коль агоим ме акум ниткапцу яхдава, ми берем убанавиерем ягида тидот, аваль они ешли едим шатем идай шегигатти лаврама вихем гагалуйот убау». Все народы соберитесь, есть ли у них пророки, которые могут раскрыть будущее, а вы свидетели, что вашему праотцу Аврааму я открыл знания о четырех изгнаниях, которые наступают. Авраам Авину в завете между рассеченными частями было показано, тогда страх и ужас охватил Авраама, когда речь шла о четырех изгнаниях. «Я Господь, и нет кроме меня Избавителя. Я сказал и избавил, и возвестил, и нет у вас иного, и вы свидетели мои слова Господа, и я Бог. И нет кроме меня Спасителя, а вы свидетели этому». Раши. «Ватем и дай,
Шепатахти лахем шеверекиим велореитем коль тмуна.
Теперь что означает, что Всевышний Спаситель и нет Избавителя, кроме Него? Мы все стараемся от чего-то спастись. Или немножко продвинуться в вопросе экономического уровня нашего бытия. Все от чего-то спасаемся. Всевышний говорит, Спаситель только я. Раши говорит, что значит Спаситель. Ватем и дай, вы свидетели, что открыл я вам 7 небосводов, и вы не видели никакой картины. И как такого Раши понять? Что Всевышний открыл нам 7 небосводов, и никакой картины вы не увидели. Речь идет о Синайском откровении. Что там были открыты 7 уровней небес и никакой картины. Это главный довод, что Всевышний является Избавителем. Давайте посмотрим, как Моше Рабейну перед смертью в 4 главе книги Дворим повествование об исходе из Египта приводится в книге Шмот. А Моше Рабейну в книге Дворим перед своей смертью подводит итог Синайскому откровению. Говорит он так. «Внишмарте меот» – будьте очень аккуратны, будьте очень внимательны. «Ленавшотыхем» – по поводу душ ваших, чтобы не искалечить их при жизни. «Кило рейтем коль тмуна» – ибо не видели вы никакой картины. «Байом дибер ашем алехем бехурев митога эш» – в день, когда Всевышний говорил с вами на горе Хурев из огня. Что имеется в виду? Что во время Синайского откровения не было никаких событий, которые можно было бы назвать чудом. Чудо от нормального обычного явления отличается математическим ожиданием. Если бы в Египте появилась одна лягушка, то никого бы это не удивило. Если появилась бы 1000 лягушек, наверное, тоже. Когда их появилось неожиданное количество с нарушением математического ожидания, то тогда это было чудом. Если бы одна вша появилась у египтян, наверное, тоже они бы не сильно по этому поводу были удивлены. Так или иначе, это все, все эти казни, это то, у чего да была картина. Поэтому наша вера и наше знание построены не на исходе из Египта, с его небывалыми картинами, которые там были видны. Это было лишь подготовкой нашего принятия Тора. А вот наша Тора была нами принята, когда мы увидели божественность, когда были раскрыты 7 уровней видения человека, и никакой картины с нарушением математического ожидания, каких-то событий не было. Было только видение божественности, что является высшим доказательством того, что Всевышний существует. Еще раз говорит Моше Рабейну перед смертью, книга Дворим 4.15. «Ванишмарте меот» – будьте очень бережны по поводу душ своих. «Килоре и тем коль тмуна байом диберашем алейхем бехорев митогаэш». «Ибо не видели вы никакой картины в день, когда Всевышний говорил с вами из огня». Что такое огонь? Огонь, он непримирим к нижним формам материи. Он уничтожает нижние формы материи. Бог говорил, его лечение было как огонь, который уничтожал нижние формы материи в человеке. Так что люди, увидев это, произнесли «Коля шер дебер ашем наасе» – все, что Бог сказал, мы исполним. Вот это то, что бережет наши души, как то прямо в Торе написано. И пророк говорит, это то, что спасет нас, и что Всевышний является Избавителем. Таким образом, еще раз, наши глаза и наши уши будут обладать способностью видеть и слышать, насколько мы сможем подняться наверх в нашем видении, в нашем понимании, когда тьму вокруг себя сможем развеять и открыть врата к немного более высокой картине мира. Пророк. И со дня первого я... И нет спасающего от руки моей, я действую, и кто отменит это? И нет спасителя от моей руки. Зогар. Ничто не может спасти нечестивца от необходимости очищения в геноме,
даже заслуги отцов, спасающие человека в этой жизни.
А в геноме будет плохо и, главное, безвыходно. Здесь, даже когда у нас есть какие-то испытания, если у нас есть упование на Бога или даже нет, мы надеемся на то, что это как-то пройдет, изменится. То есть либо на Бога надеемся, либо на случай надеемся, что, может быть, прорвет где-то трубу, и геном нам этой холодной водой остудит немножко. Всегда есть на что-то надеяться в этом мире. В будущем мире не на что надеяться, потому что там очищение. Но это касается только лучших из нас. В геном допускают только лучших. Тех, кто, в принципе, свою задачу осуществил в этом мире. Если человек этого не сделал, то ему нечего очищаться.
Куда худшее?
Куда идти?
Куда худшее поступает?
Худшее назад, в наш мир, в очередную реинкарнацию. Если они совсем худшие, то у них совсем плохо. То, что в книгах Каббалы описано как Кафа Кела, проща, по которой его душа бедная из конца мира в конец мира перегоняется. Но это полные уже нечестивцы. Вряд ли такие будут наши лекции слушать. Поэтому, наверное, наших слушателей это не касается. А наших слушателей касается то, либо до генома дотянут, либо снова назад в этот мир будут выброшены. И снова нужно будет все это пройти. Так вот, если мы хотим уже, чтобы в геноме, если уж очень хотим попасть, то Всевышний нас предупреждает о том, что в геноме будет плохо, и спасения там никакого не будет. Потому что надо очиститься, чтобы потом получить долю в будущем мире. Геном – это предбанник, можно так сказать, наверное, в кавычках. В кавычках многое можно сказать. Для того, чтобы попасть в будущий мир. Так сказал Господь, Избавитель ваш, Святой Израиля, ради вас послал я в Бавель и низвел всех до беженцев и казним в кораблях ликования их. Я Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Комментаторы отмечают, что послал вас — это не совсем правильный перевод, очень емкая книга пророка Ишаяху. Шалахти шхинати Бавель. Ради вас послал я шхину свою в изгнание в Бавель. Иерусалимский Талмуд, трактат Таанит. Тани Раби Шимон бен Юхай. Учил Раби Шимон бен Юхай. Бехоль маком шигалу Исраэль галта ашхина и мэрэн. Каждое место, куда был изгнан Израиль, у нас было в общей сложности 5 изгнаний. Изгнание в Египет, которое было тренировочно-подготовительным. И после этого 4 изгнания, которые были изгнанием наказания. В каждое место, куда был изгнан Израиль, шхина была изгнана вместе с ними. Шхина следовала за ними. Галулы Мицраим, вегилта шхина и махем. Попали они в Египет, и шхина сопровождала их. Как сказано об этом, «Ганигла ниглете эль бейтавиха». Всевышний говорит Моше: вот я раскрылся дому отца твоего. То есть Всевышний был в Египте, он в Египте раскрывал свою шхину. «Галул и Бавель изгнаны были в Вавилон, галта шхина и мэрэм шхина была изгнана вслед за ними». Матам, откуда мы знаем? «Лэман хэм шалахти Бавела». «Ради вас послал я в Бавель», это есть этот стих пророка Ишаяху, «что ради вас послал я мою шхину, мое божественное присутствие в Бавель». «Галулы Мадай, вегилта шхина и мэрэм», пошли они в Мадай, и была изгнана шхина вместе с ними. «Матаама», откуда мы это знаем? «Самти киси бейлам», поместил я престол мой, говорит Всевышний, в Эйламе. Это то, что сказано в книге Даниэля. Галула Яван, были изгнаны евреи в Грецию. Гилта шхина и мэрэм шхина была изгнана вместе с ними. Как то сказано у последних пророков. Воорарти банаих цион аль банаих Яван. И я пробужу сыновей Циона против сыновей Явана. Цион и Яван Это два слова, разница между которыми только буква цади. Яван и цади, это получается цион. Если у тебя будет буква цади, что является смыслом праведности, цдака, цадик, если над собой, как над греком, ты праведность поместишь, это путь к циону. Поэтому и сказано, я пробужу сыновей Циона против сыновей Явана, против сыновей Греции. Галулы Роми, Вегилта Ашхина и Мехем, были изгнаны они в Рим, и Шхина была изгнана среди них, как то сказано, Элай Куре Мисеир Шумер. Это уже очень сложный стих, который говорит, ко мне призвал из Сеира. Сеир – это гора Сеир, место, где жил Исав. Шумер – стража. Кто это сказал, эти слова? В какой книге пророков об этом сказано? Эти слова об изгнании Шхины сказал пророк Иешаяху в 21 главе, 11 стих. «Маса дума элай куре мисеир шумер ма милайла шумер». Мамилейль. Пророчество о Думе. Дума – это ангел, который ответственен за духи. Ко мне взывают из Сеира страж, что было ночью, страж, сколько еще осталось ночи. Это наше состояние. То есть у нас не только тьма духовной практики, которую нам нужно разогнать, чтобы свет какой-то у нас возник. А нам необходимо еще понять, что мы в ночи находимся. И кто-то спрашивает стража, когда же эта ночь закончится. Это пророк Иешаяху говорит о Эдомском изгнании. Талмуд в трактате Санхедрин. Амар Раби Йоханан. Ото малага мимуне аль рухот дума шмо. Ангел, который ответственен за над духами, зовут его дума. Дума – это от слова безмолвствие, молчание. Мы не будем сейчас изучать тему, что значит быть ангелом, ответственным за духом, поскольку никто из нас не тренируется сейчас стать ангелом и не собирается занять эту вакансию. Тем не менее, дума – это безмолвствие. Вот тот, кто взывает, он ангел безмолвствия. Это наше состояние сейчас. Тьма, безмолвствие, ночь. Эдомское пленение. Сказано в книге Зогар. Галута де Эдомгу маса дума. Делоид гали, велоид яда. Изгнание Эдома – это... Маса дума – это ноша ангела дума, безмолвствия, которая не откроется и которая никогда не станет ясной до тех пор, пока эти события не произойдут. Это Зогар. Мы живем в очень непростой для духовного постижения период времени. Очень непростой. Сказано в Торе в книге Ваикра. Вегам зот бегаютам берцой вегем ло мастим вело гуалтим лехалутам лехафер брехти и там, ки они гашем элокихим. И тогда, когда будут они в земле врагов их, не презрею я их и не уничтожу для того, чтобы расторгнуть завет мой с ними, ибо я Бог ваш. Сказано в Торе, что даже в условиях, когда особенно тяжело, а чем дальше от горы Синай, чем больше у нас ередата дороги, градация поколений, тем не менее Всевышний не расторгнет с нами свой завет. И даже когда мы будем в чужой земле, Он не презреет нас, Всевышний будет нам помогать. Его шхина находится среди нас, и он нам помогает. Поэтому каждый из нас, кто делает что-то достойное в своей жизни, это оказывает влияние на мироздание. Говорит Всевышний, Каким образом я помогаю человеку в его процессе возвращения к той задаче, ради которой создан мир? Так говорит Господь, давший в море дорогу и в водах мощный путь. Выведший колесницей коней, войско и силу, разом легли они, не встали, угасли, как фитиль, потухли. Господь, дающий в море дорогу. Через море дорога не проложена. Всевышний говорит, я даю в море дорогу. Если вы немножечко подниметесь над своим сегодняшним состоянием, вы увидите, что там, где раньше для вас было море, через которое нельзя пройти, там образуется дорога. Там у вас возникнет путь. Радак. Куамар Ашем Анутен Баям Дерех. Так говорит Всевышний, который дает путь в море. Миша Нутен Ламо Исраиль Дерех Баям Суф. Гу Ешеехем Мягалут Азе. Тот, кто дает народу Израиля путь в море, он спасет вас из этого изгнания. То есть под морем понимается именно рассечение моря, то есть когда перед тобой неразрешимая и невозможная задача. Если ты немножечко поднимешься, Всевышний обещает, что он море для тебя рассечет. Я думаю, что в жизни каждого из нас наверняка не раз случалось, что мы делали то, что от нас зависело, и дальше перед нами рассекались моря в том смысле, что мы могли пройти через то, что от нас никак не зависело. Господь, дающий в море дорогу. Магариль Блох, Роша Шиват Тельс. Упоминание о чудесах исхода из Египта в связи с раскрытием в мироздании божественного провидения посредством четырёхбуквенного имени, когда установленные в мире законы природы уступают место раскрытию воли Бога в творении. Немножко более просто своими словами. Море рассекается тогда, когда Всевышний начинает управлять этим миром через свое непроизносимое четырехбуквенное имя, а не посредством вложенных в мир законами природы. Для того, чтобы раскрыть для себя в мире правление Всевышнего через непроизносимое имя, человек должен быть достоин чуда. Перек Ашира – это глава, в которой творение воспевают песню Всевышнему. Есть песня моря. Оказывается, море, если находишься на берегу, смотришь на море, видишь, волны плещутся, а согласно Кабале море поет песню. Что это за песня? Это песня, которую царь Давид привел в 93-м псалме. «Миколот маем рабим адирим, мишбереям, адир бемаром ашем, эдутеха нейману меот». От звука мощных вод великих, ломающих море, велик Всевышний в небесах, то есть великие мощные воды воспевают Всевышнего в небесах. Эдутеха нейману меот. Свидетельства твои верные очень. О рассечении моря Ширатаям, песнь моря. Она поет только об этом. Даршраба. Всевышний изначально шести дней творения обусловился с морем, что оно расступится перед сыновьями Израиля. Речь идет об исходе из Египта. Что Всевышний, когда создавал в этом мире, так сказано в учении Ишур Тельс, когда создавал в этом мире творение, то он с уважением относится к каждому творению. И каждое творение обладает своими определенными силами. И эти силы неизменны, и Всевышний не лишает заслуженной награды и уважения ни одно творение. Но Всевышний изначально договорился с мирозданием, что все силы, которые они имеют, каждый в своем бытие, даны им только до ситуации, когда мир управляется посредством четырехбуквенного имени. Так сказано в Мидраше, согласно тому, как его учили в Тельзе. Что Всевышний изначально с шести дней творения обусловился с морем, что оно расступится перед сыновьями Израиля. То есть, что тогда, когда народ будет достоин пройти сквозь него, море теряет свои силы. Всевышний говорит, я спаситель, и нет спасителя, кроме меня. В какой ситуации? Если вы будете достойны спасения. Если живете во тьме и более-менее нормально, и тьму разогнать и раскрыть врата не пытаетесь, то, наверное, все это не сработает. Не вспоминайте прежнего, и в древнее не всматривайтесь. Вот я совершаю новое, ныне возникнет оно. Разве вы не узнаете его? Даже в пустыне проведу дорогу, реки в пустыне. Избавление в конце дней будет сопровождаться большим изменением действительности, чем исход из Египта. Малбим. Кигинэни осеха даша, и вот я делаю новое. Шиира гиулага атида. Речь идет о будущем избавлении. Киганисим шела и юнисим глуим. Отшелотит стархул гидбонен бина, кулам иру ки эцба илаким ги. Ибо чудеса, которые там произойдут, будут чудеса открытые, так что не придется даже размышлять о них. Все увидят, что это перст Бога. Талмуд в трактате Брахот. Гейнэнь осэ хадаша. Вот я делаю новое. Ататит смах. Сейчас произрастет оно. Тани Рав Йосеф. Зумил хемит Гог умагог. Это касается войны Гога и Магога. Машаль лемар давар думе. Что можно привести в качестве примера? Ла адам шехая мегалех бедер хубага бо зеев. Человек шел по дороге и напал на него волк. Вайницаль мимену. И он спасся от него. Пагабу ари вайницаль мимену. Напал на него лев. И он спасся от него. Пагабу нахаш. Веницаль мимену, напал на него змей, и он спасся от него. Шахах маасешнеге, верая мисапер вегулех, маасе нахаш. Он забыл о двух прежних событиях и рассказывает только о спасении от змея. Талмуд трактате Брахот, обратите внимание. Лев, он царь зверей, в принципе, более страшный, чем нахаш. Нахаш – это испытание нашего времени. Римский период. Нахаш – это смешение добра и зла. Во тьме, ночью, когда ангел безмолвия только спрашивает у стража, можно ли вообще из всего этого спастись. Мы живем в период смешения добра и зла глобального, и нам очень тяжело. Правда тяжело, да? Тяжело. Поэтому самое страшное – это не волк и не лев, а змей. Так следует из Талмуда трактата Брахот. А змей – это символ как раз римского изгнания. Римский дракон – то существо, страшный зверь, который видел Даниэль в своем видении, аналога которому нет в мире животных, зато есть и в мире человека, и есть и в мире царства. Сказано в книге Дворим, 16 глава. «Лыман тискорт йом цейтха мерец митсраем коли меха еха». Есть у нас заповедь, обязующая нас помнить день исхода из земли египетской все дни нашей жизни. Возникает вопрос, а зачем нужно сказать все дни нашей жизни? Скажи дни жизни. И мы поймем, что каждый день... Еще раз, заповедь говорит, что мы должны вспомнить об исходе из Египта. В простом смысле, прочтя третий кусочек Шма, где говорится слова о том, что Всевышний вывел нас из Египта, тем не менее, говорится «все дни жизни твоей». Если было сказано «дни жизни», мы поняли, что в единицу размером день нужно сказать «Шма Исраэль», упомянуть об исходе из Египта. Почему написано «все дни жизни»? Одно из объяснений, которое приводится в пасхальной Агаде, что даже после прихода Машиаха. что после прихода Машиаха будут столь глобальные события, что мы могли бы подумать, что нам вспоминать об исходе из Египта уже не нужно. Так вот, пасук пришел и сказал, что даже тогда нужно будет все равно упоминать об исходе из Египта, ибо это было основой для создания нашего народа, основой для всей нашей истории. Отсюда, во всяком случае, можем предположить, что с точки зрения Торы нас ожидает в конце дней. Поэтому так и написано. «Делаю я новое, ныне возникнет», оно говорит пророк, «что даже в пустыне проведу дорогу». То есть, если мы из Египта убежали, победив эти силы теснин на кратчайшее время, то потом будет исход, когда бежать нам совершенно будет не нужно. То есть события конца дней будут действительно глобальными. «Почитать будет меня зверь полевой, шакалы и страусы, ибо дал я в пустыне воды, реки в пустыне, чтобы напоить народ мой, избранный мой, народ, который создал я себе, чтобы рассказывать о славе моей». Мы были созданы, чтобы рассказывать о славе Всевышнего. Поэтому наше определение сегодня, насколько мы являемся народом книги, насколько мы обладаем способностью о славе Всевышнего рассказывать. Если пока еще не очень можем, значит, мы еще пока не сильно продвинулись в цели мироздания. Еще раз, есть люди, которые более предрасположены к публичным выступлениям, есть люди, кто меньше обладают ораторским искусством. Не об этом идет речь. Для того, чтобы говорить о славе Всевышнего, не надо никаких слов произносить. Нужно выглядеть божественно, божественным творением выглядеть. Милосердие делать, заботиться о других. Слова говорить совершенно не обязательно для того, чтобы тхилатол и сапер, чтобы рассказывать о славе Бога, совершенно не нужно никаких слов для этого произносить. Зачастую. Смотрят на человека религиозного и сканируют его. То, как он себя ведет, то, как он выглядит, это слава для Всевышнего или нет? Не смотрю ни на кого из присутствующих и не имею в виду никого из наших будущих слушателей. Народ мой расскажет о славе моей. В этом цель мироздания, к этому направлено движение истории. Раши. Амзу я цартили лемант хилати сапер. Этот народ я создал ради того, чтобы рассказали они о моей славе. Тилим. Ширу лэгашем шир хада, ширу лэгашем кулярец. Воспойте Всевышнему песнь новую. Царь Давид призывает нас к новой песне. С какой-то причине те песни, которые были сказаны до царя Давида, а там было сказано совсем не так уж много песен. Сказали песню при исходе из Египта и сказала песню пророчица Двора. Было всего две песни. Царь Давид сказал песню. А сейчас он призывает к новой песне. Ширу лэгашем колярец. Когда это будет? Что это за новая песня? Когда воспоет песнь Богу вся земля? Все народы? Ширу лэгашем бархушмой. Воспойте Богу, благословите имя Его. Басру мийом лийом ишуато. Рассказывать ото дня ко дню о спасении Его. Сапру Богу им кводо бехоль гамим нефлуатав. Рассказывайте среди народов о славе Его. Среди всех народов чудеса его. Когда это будет? Когда народы будут слушать охотно о Боге по версии иудаизма и поймут, что остальные версии к воле Бога никакого отношения не имеют. Это называется Шир Хадаш. Песнь исправленного человека, исправленного времени. Центральная мысль актуальна для нас сегодня в изгнании, в эдомском пленении, что в первую очередь мы нуждаемся в избавлении, а не в удовлетворении страстей, к чему нас устремляет эдомское видение картины мира и смысла жизни. Именно спасение нам нужно, а не мелкие радости, которыми мы заняты с утра до вечера. Бен Ишхай. Человек, который оставляет Тору ради изучения, который был создан, называется Ам Гаарец. Человек земли. Человек земли из народа книги. Это то, к чему мы должны стремиться. Насколько мы можем. Чтобы быть все-таки человеком книги, а не человеком земли и страстей. Мидраш Мишли. Амара кодеш барагу, и матай они митале болами, бешаша Исраэль не эсфин лебатэй кнессиот, лебатэй мидрашот, венутним ли шевах векилуз. Сказал Всевышний Благословен Он. Когда я поднимаюсь в моем мире, когда Израиль собирается в домах учения и в домах молитвы и восхваляют меня. Но не меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты мной, Израиль. Мы тяготились Всевышним. Мы занимаемся своими делами. Я тот, кто стирает преступления твои ради себя, и грехов твоих не вспомню. Напомни мне, будем судиться вместе, расскажи, чтобы оправдаться. Отец твой первый согрешил, и заступники твои провинились передо мной. Речь идет об Адаме, в результате чего человек стал смертным. Я подверг осквернению начальников святилища и отдал Якова на истребление, Израиль на поругание. Я стираю преступления твои. Лемани, Зогар, бегин де ло гави, пруда бен ила витата, мухе пшеха. Для того, чтобы не было разделения между высшим миром и нижним миром, я стираю грехи твои. Наши грехи приводят к разделению между высшим и нижним миром. Отец твой согрешил. Отец твой первый согрешил посредством дерева познания. В результате еврейский народ отослан в изгнание для своего исправления. Радак. Авиха горешон хата, твой отец первый согрешил. Вегу адам горешон, ки гадам мутва бехет, ки ецер лев гадам минанура. Отец твой первый согрешил, ибо в человеке укоренился грех с тех пор, ибо сердце человека зло от юности его. То есть сквозь эту тьму пробиваться в условиях пленения нам еще нужно, когда внутри нас сердце, которое зло от юности нашей. Так написано в первоисточниках. Тема нашей лекции «Пламя не спалит тебя» – это состояние, когда мы живем в этом мире для того, чтобы раскрыть славу Творца, ради которого были созданы. И примером этого раскрытия славы является наш праотец Яков, образ которого запечатлен под престолом славы Творца. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Нечестивых, да, возвращаются назад. Но мы же видим, что и души праведников, да, и там Пинка за праве Акилин и так далее, да.
Души праведников возвращались ради потребности еврейского народа в них. Души нечестивцев возвращаются ради потребности этой души свою задачу завершить.
Общее смысловое поле славы. Это не только то, что объявляют повсюду, потому что, допустим, слава Господня проявлялась перед в храме. Что это значит, она проявлялась? Слава. Что такое? Наверное, какие-то еще смыслы есть этого слова.
Мы находимся в состоянии сокрытия шхины, а мир предназначен для ее раскрытия. Сегодня в этом мире нет измерения славы Всевышнего, поэтому вы задали замечательный и гениальный совершенно вопрос, но ответ на который такой, что у нас нет духовной практики раскрыть, что такое слава Всевышнего. Ее нет. Сегодня захватили царский дворец, люди захватили у царя дворец, устроили там свой порядок жизни, царский порядок отменили, божественность в смысле царя в данном примере изгнали, и царя сегодня в дворце нет. Мир сегодня выглядит так, как зимний дворец после того, как пролетариат его захватил. То есть плохо. Вот именно так и выглядит сегодня мироздание. А Всевышний говорит, что мир создан для того, чтобы мое царство в нем раскрылось. Только для этого, говорит Всевышний, я этот мир создал.